Повернулся, увидел мачете в моей руке. Женщину с обрезанным платьем и кухонным ножом за моей спиной. Замолчал, покачал головой. Хмель и с него, и с его товарищей слетел мгновенно. Раздалось несколько крепких словечек. «В соседнем вагоне беда», — сказал я. «Там морячки ехали, курсанты, полный вагон. Ну и, похоже, траванулись чем-то». «Совсем траванулись?» — спросил кто-то. Я кивнул. Пояснил. Одного пришлось уложить в ресторане. Он первый восстал. Остальные, пожалуй, до Питера доедут. Но вы будите проводника, запирайте двери в тамбуре. На всякий случай проверьте все купе. Вдруг еще кто-то поел несвежего.
«Не бойся, проверим», — сказал кто-то из мужиков. «Все будет как надо».
Ребята и впрямь были серьезные. Я сразу почувствовал себя спокойнее. Такие и забаррикадируются, и вагон проверят, и голову, если надо, отрубят. Мы с Александрой уже выходили из вагона, когда кто-то из компании меня окликнул. «Много там восстало-то?» «Да уже почти все», — ответил я.
«Так не бывает».
«Знаю», — согласился я. Мы прошли тамбур и оказались в моем шестом вагоне. И здесь все было тихо, нормальной живой тишиной, а не той, что царила в восьмом вагоне. Хотя, конечно, это я уже придумываю. «Все в порядке», — сказал я. «Идите к семье, товарищ Александра. Вы молодец, восхищен вашей выдержкой». Она едва заметно улыбнулась. «А вы здесь едете?» «Да, второе купе. Извините, внутрь не приглашаю». Я поднял руку и постучал по двери. «Ничего», — сказала Александра, пристально глядя мне в глаза. Казалось, что она хочет что-то сказать. Ну, или страстно поцеловать меня, несмотря на мужа и дочь в соседнем вагоне. Я был бы совсем не против. Александра была очень красивая женщина. Поцелуй за спасение — это ведь романтика, а не измена. Даже ее муж должен был бы согласиться, если уж по-честному. «Граждане, немедленно вернитесь в свои купе, закройте двери, открывайте только официальным представителям РЖД», — гаркнул вдруг по духам проводник, вышедший из своего купе. Одной рукой проводник заправлял в штаны мятую рубашку, в другой крепко сжимал дешевое табельное мачете. «У нас технические проблемы». «Откуда у вас мачете, гражданин?» «Он его украл», — усмехнулась Александра. Протянула проводнику нож. «Отдайте потом бармену Володе, ладно?» И она пошла по коридору, плавной, манящей походкой. В коротком платье она выглядела еще лучше. «Не мог на минуту выйти позже, а?» — спросил я проводника, глядя вслед Александре. «Откуда у вас мачете?» — все настаивал тот на своем. Я достал и предъявил ему удостоверение. «Мачете служебное. Идите, обеспечьте изоляцию восьмого вагона с нашей стороны». «Так все плохо?» — спросил проводник с пониманием. «Там еще хуже», — ответил я. Снова постучал в дверь. Замок щелкнул, и Найт открыл дверь. Был он в одних трусах, сонный и недовольный. «Ну, па!» — начал он, потом удивленно посмотрел на оружие в моих руках и в руках проводника. Сон с него тут же слетел. «Что случилось?» «Да обычное взрослое занятие. Ножичками меряемся», — сказал я. «Спорим о лучших сортах стали и методах заточки лезвия». «Папа!» Я кивнул проводнику, вошел в купе, закрыл дверь. Сел на койку, спрятал мачете в ножны. «Что случилось?» — спросил Найт, переминаясь с ноги на ногу. «Ну, я откашлялся. Во-первых, я навсегда запрещаю тебе есть шаурму на вокзалах. Поверь, сын, оно того не стоит». Найт сел напротив, потер кулаками глаза, сказал: «Хорошо, понял. А шаверму можно?» «Питерскую, вегетарианскую? Из тушеной капусты с морковкой? Можно». «Что случилось, пап?» Найт посмотрел мне в глаза. Я вздохнул. «Сашка, через вагон от нас ехали морячки, курсанты, питерские. Может, с экскурсии какой-то возвращались, не знаю. В общем, они потравились всем вагоном. Понемногу восстают».
«Весь вагон?» — тихо спросил Найт.
Я кивнул. «Ты всех убил?» — уточнил Найт. Я вздрогнул. «С ума сошел?» «Нет, конечно. Одного, увы, пришлось. Вагон изолировали. Надо бы квази подтянуть, но, в принципе, опасности нет. Вагонные двери им не выбить. «Квази не любят ездить ночными поездами», — сказал Найт. «Считают это пустой тратой времени. Мы ехали утренним экспрессом».
«Ну, кто-то найдется», — сказал я.
«В общем, ты не волнуйся. Ложись спать».
«Ты же спать не будешь?»
Я покачал головой.
«Тогда я тоже», — решил Найт.
«Как хочешь. Но не спать будешь лежа и под одеялом».
Найт хмуро посмотрел на меня, но все-таки забрался под одеяло, лег, глядя на меня.
Я пригасил свет, облокотился на столик, глядя в окно.
И впрямь тьма, пустота, голод. Весна выдалась ранняя, но холодная. И где-то там бродит, добывая себе пропитание, восставшие.
«Я не знаю, хочу ли в Питер», — тихо сказал Найт.
«Сам напросился, Саш. А мог бы остаться с Настей».
«Нет. Или с Маркиным. У него сын твой ровесник».
«Можно я подумаю?» — сонно спросил Найт.
«Остаться у чужих людей в Москве и целый месяц ходить в чужую школу? Или поехать в Питер и целый месяц не ходить в школу?»
«Я подумал. Все-таки лучше в Питер».
Найт уснул через пару минут.
Еще через четверть часа я тихонько вышел из купе.
Зашел в туалет и вымыл мачете. Потом прогулялся в сторону мертвого вагона, убедился, что двери туда перекрыты, в тамбуре дежурит проводник, пара крепких мужиков и женщина-квази. Нашли все-таки одну. Со стороны вагона-ресторана, как отчитался проводник, тоже все было надежно перекрыто и охрана выставлена. И, как ни странно, меня это успокоило. Настолько хорошо, что, вернувшись в купе, я запер дверь, разделся, лег и мгновенно уснул.
Я позвонил в дверь еще раз. Как будто наклеенной на дверь пластиковой ленты с надписью «Опечатано» мне было мало. Постоял, глядя на номер квартиры. Винтики, которыми были прикручены латунные цифры, ослабли. Захотелось достать отвертку и подкрутить. Только зачем? Тихонько приоткрылась соседняя дверь. Выглянула соседка, я ее немного знал. Однажды она застала нас с Солей целующимися в подъезде. И посмотрела столь сурово, с таким неодобрением, будто Ольге было не 20 лет без малого. Мы тогда не выдержали, захохотали, а Ольга сквозь смех сказала: «Добрый вечер, Марья Захаровна».
«Добрый вечер, Марья Захаровна», — сказал я.
В глазах тетки мелькнуло узнавание.
«Денис?
Ох, Денис, горе-то какое!»
Голос у нее сразу изменился. Есть такие женщины в годах, которым доставляет удовольствие сообщать о неприятностях. Кто-то заболел, умер, собака убежала, канализационную трубу прорвала, горячей воды 2 недели не будет, гречка подорожала, что угодно годится. Причем сочувствие из них прямо-таки сочится, но вперемешку со смакованием, с радостным возбуждением. Наверное, для таких самое большое горе, что они сами по себе попричитать на похоронах не смогут. Хотя, пожалуй, теперь у них шанс будет.
«Ой, горе-то какое! Умерла я на той неделе!»
«Знаю, Марья Захаровна», — сказал я. «У всей страны горе, у всего мира. Что случилось-то с Олиными родителями?»
«В метро они погибли», — с жадным восторгом воскликнула соседка. «Говорят, то ли мертвяк в вагоне поднялся, то ли показалось. Давка началась, паника, поезд остановился, люди по путям кинулись, топтали друг друга, на кусочки рвали со страху. Там и сгинули. И теща твоя, и тесть. Они на рынок ездили на Рижский. Хотели курочку купить фермерскую, пока продают, побаловать себя напоследок».
Так и сказали, уходя. Соседка осеклась и с жадным любопытством посмотрела на меня.
«А где же Олечка? Где малышка ваша?»
Я молчал, глядя на нее.
«Ох, горе-то!» — радостно запричитала соседка.
«Марья Захаровна, вы не знаете, может, подруги у Оли тут жили, как и рядом?» — спросил я.
«Нет, она девочка скромная была, тихая. Переехали сюда, когда большая уже была, школу заканчивала», — протараторила соседка. «Ни подружек, ни друзей, все с родителями, все с книжками, солнышко наше!»
Я кивнул и пошел вниз по лестнице. Мне даже не с кем было разделить свое горе. Под утро, когда на границе Питерской кольцевой поезд незапланированно остановился на разъезде, я проснулся. Снова вышел в коридор, не утруждая себя излишними вещами, в трусах, с мачете и мобильником.